Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 апреля 2012 года. В какую игру играть? Европейский конгресс, семинар номер один. Вопрос. На семинаре была очень интенсивная работа, но сейчас я чувствую, что потерял то ощущение, которое приобрел в течение семинара. Так нужно ли мне играть в эту игру в течение всей моей жизни? Ответ. У вас нет другого выхода. Вы все равно играете в эту игру. Либо вы играете в ту игру, которую вам предлагает окружающее общество и которое само не знает, во что играет, либо в ту реальную игру, которую вам предлагают люди, постигшие высший уровень мироздания. Для вас это игра, но игра, которая рассказывает вам, что вы можете постичь, а вы выбираете. Ничего другого нет, перед вами две игры. Одна игра в эту жизнь, в которую играют все. Они проклинают эту игру, не зная, по чьей воле в нее попали и когда ее закончат, поскольку посреди постоянные проигрыши. Другая игра предлагает вам в течение вашей жизни, даже за относительно короткую ее часть, постичь совершенно иной уровень природы, высшей духовной материи. Нужно только попытаться устремиться к ней, изменить свои свойства на отдачу и любовь, не использовать других в своих корыстных интересах, а попытаться быть с ними в хорошей, доброй связи. Вот и все, ничего другого нет. Теория очень простая, а практика зависит от вас. Выбирайте, в какую игру играть. Либо вы учитесь от людей, которые желают, чтобы вы творили добро и создавали мир, подобный силе отдачи и любви, либо вы будете учиться на примерах окружающего вас мира, средств массовой информации, телевидения, газет, телесериалов. Другого не дано. Все равно вас формирует окружающее общество, или группа, или улица. Только лишь в итоге выбираете вы. Из первого семинара Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Какие желания наполнять? Европейский конгресс, семинар номер один. Вопрос. Насколько я понимаю, говоря о наполнении желаний на уровне человек, мы имеем в виду наполнение желания связи с Творцом. Должен ли я наполнить материальные желания человека, если он, скажем, хочет смотреть футбол? Ответ. Дело в том, что все ненаполненные желания нашего мира, то есть страдания, направлены только лишь на раскрытие Творца человеку. И только если мы будем двигаться к этой цели, эти желания наполнятся. Мы видим, насколько мир полон различными возможностями, наслаждениями, чем угодно, а люди все равно страдают. Мы видим, что несмотря на то, что мир полон изобилия, половина человечества голодает. Мы видим, как далеко вперед шагнула медицина, но люди болеют не меньше, а больше. Мы видим, что людям дана возможность красиво, нормально жить, а они разводятся, не хотят детей, растет число самоубийств и прочее, прочее. Почему? В чем проблема? Дать человеку посмотреть футбол? Ну и что? Лучше научить его чему-то другому, от чего он действительно приблизится к источнику наполнения, поскольку любые другие наполнения, которые я ему дам, кроме необходимого для нашего животного тела, уведут его от цели, и в итоге он будет страдать. Ничего другого нет. Есть одна цель. К этому должно устремиться все человечество. Если на животном уровне мы наполним свое тело всем необходимым для существования, то все остальные намерения, все остальные желания должны быть только для достижения цели. Иначе, если я использую их в каком-то другом направлении, не к цели, возникнет обратная связь, которая вызовет во мне страдания, чтобы я скорректировал свое направление. Поэтому если кроме хлеба, кроме необходимого для жизни, я даю человеку что-то другое, дополнительное, скажем, посмотреть футбол или что-то еще, я этим косвенно причиняю ему страдания. Я дам ему билет на футбол, а он из-за этого обязательно получит какой-то удар от судьбы, потому что не направлен в нужную сторону. И так всегда. Поэтому человечество по мере своего развития страдает все больше. И нет у нас другой возможности сделать человеку хорошее, доброе, кроме как дать ему нормальный, разумный уровень существования. Пищу, дом, семью, здоровье и все остальное только для достижения цели. В этом заключается программа творения. А если я его увожу с этого пути, то я виноват в том, что он не достигает этой программы творения. И ему, и мне от этого будет только плохо. Я не могу по-другому действовать. Поэтому вся моя работа в этом мире заключается в том, чтобы помочь людям накормить и напоить себя только для того, чтобы они поняли, как действительно достичь счастья. Все остальные пути ведут только к несчастью, потому что действие света будет обратным, чтобы таким образом направить человека к себе. из первого семинара Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Новая игра. Европейский конгресс, семинар номер один. Вопрос. Вы говорите, что мы должны представлять себя в исправленном состоянии. Где взять уверенность, что я представляю его правильно? Ответ. Невозможно представить себе правильного состояния. Это представление постепенно создаст свет. Только лишь свет. Наши попытки, как усилия ребенка, который упорно что-то делает, у него не получается, а он все равно продолжает. Вы видели, с каким упорством ребенок играется или пытается что-то сделать? В итоге у него появляются мысли, чувства, навыки, и он становится понимающим, опытным, взрослым человеком. Только таким образом. Мы не раскрываем здесь ничего нового. Мы пользуемся тем же светом, что и раньше в детстве, когда пытались стать взрослыми. Мы пользуемся теми же принципами, заложенными в природе. Ничего другого нет. Это один и тот же закон. Ты делаешь попытки, строишь кубики, а они разваливаются. Пытаешься собрать лего, а оно у тебя не получается. Прыгаешь, бегаешь, что-то делаешь, как обезьянка. Но эти твои усилия вызывают высший свет, ту скрытую силу природы, которая тебя развивает. Она развила нас на животном уровне, и мы стали взрослыми людьми. И также сейчас мы сознательно играем в следующую ступень, чтобы та же сила развила нас до ее уровня. Во что ты играешь, тем ты и будешь. Только лишь так. Сегодня мы играем с вами в игру «Стать подобными Творцу». И это получится, если мы будем продолжать играть. Игра – это то, что растит людей. Надо представлять себе, что ты уже там. Представлять себя взрослым – это самое главное. А что значит быть на следующей ступени? Ведь мы этого хотим. Вот и реализуйте это ваше желание, фантазируйте. Что же это значит? Играйте в это. Только вы играете уже на основании ваших знаний. Вы читаете много статей и слышите уроки, что значит высшая ступень, свойства отдачи, над эгоизмом, экран, решемот, парцуфим, свет хасадим, свет хухма и так далее. Что все это значит? Как осуществляются переходы? Пытайтесь все время представлять себе, что вы уже в этом, и вы станете этим. Это принцип, по которому действует вся природа. Ничего нового нет по сравнению с ростом детей. Из первого семинара Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Сложный процесс духовного роста. Европейский конгресс, семинар номер один. Вопрос. В моей группе все хотят объединиться, все пробуют, стараются, но ни у кого ничего не получается. Это ощущение очень сильно отвлекает меня. Я не знаю, как пройти через это. Ответ. Процесс непростой. Даже в нашем материальном мире мы тоже растем непросто. Смотрите, сколько времени проходит, пока человек вырастает, становится взрослым. На духовном пути мы должны набрать множество определений, множество ощущений. Все наши ощущения основаны на разочарованиях и на постижениях. Мы идем одновременно на двух ногах. На левой и правой, на минусе и плюсе. И только когда мы достигаем определенной величины, определенного значения между минусом и плюсом, тогда и выходим на эту следующую ступень. То есть у нас должны быть большие разочарования и большие постижения, иначе мы не пройдем. Поэтому дорогу осилит идущий. Надо просто идти вперед. Тренинги, которые мы сейчас начинаем, надо проводить неоднократно. Я уверен, что каждый из вас постепенно начнет ощущать возникновение общности, совместной силы, которая создастся именно на наших взаимных ощущениях, и это проявится. Просто этим надо заниматься постоянно. Это и есть методика развития в себе дополнительного сенсора. Духовного органа чувств. Он развивается именно в группе, именно таким образом. Мы еще будем дорабатывать эту методику, уточнять ее, усложнять. Вы будете получать другие задания, вы будете чувствовать, как меняетесь. Знаете, когда замешивается тесто для пирога, то очень долго его мнут. Так и вы должны будете все время себя мять, пока у вас не получится человеческая фигура из ваших свойств. Эта работа должна продолжаться в течение нескольких месяцев. Чем сильнее мы будем к этому стремиться, тем быстрее она даст результат. Но именно так она должна осуществляться. Это все описывается в наших источниках. Ничего нового я не говорю. Просто мы начинаем самое серьезное и широкое применение этой методики. А то, что сегодня вы что-то испытываете, что-то не испытываете, очень хорошо. Не забывайте это, но и не оставайтесь в этом. Просто записывайте у себя в блокноте, в дневнике и идите дальше. И вы увидите, как постепенно, от раза к разу у вас будут меняться состояния. Накопление таких впечатлений в итоге и создаст в вас разум ощущения, которые дадут возможность совместно выявить следующую ступень – силу Творца. Она появится. Но все равно, даже если вы ничего и не ощутили, того, что желали или надеялись ощутить, все равно вы прошли через какие-то этапы, через какие-то ощущения, и это уже очень много. Надо ценить это. Главное – не пренебрегать. Необходимы любые впечатления. Человек обязан через них пройти. Из первого семинара Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Соединение, как сжимающийся кулак. В нашем мире не так много людей, в которых проснулась духовная искра, точка в сердце. Они находятся в меньшинстве по сравнению с остальными людьми, которые тянутся лишь к материальным благам этого мира. Но если люди, стремящиеся раскрыть Творца, объединяются, то могут достичь мощности, превышающей мощность всего остального человечества, потому что обладают качественной силой. Можно быть великим с точки зрения количества и с точки зрения качества. И качество обладает гораздо большим значением, чем количество. Поэтому если соединятся 10 человек, выясняющие цели, желающие ее достичь, то производимая ими вместе сила гораздо больше внешней силы большого человеческого общества, всех миллиардов людей вокруг них. Она настолько значительнее, что они не попадают под влияние широкого общества, обладающего силой количества. Поэтому за счет создания небольшой группы они уже могут продвигаться, ведь человек попадает под влияние окружения, его единственная свобода выбора состоит в том, чтобы избрать подходящее ему общество. Если он будет постоянно все больше отменять себя перед самой маленькой группой, то может быть уверен, что таким путем дойдет до цели. По мере отмены самого себя и соединения с товарищами все большей концентрации он будет неуклонно приближаться к цели. Ведь цель находится в самом центре этой маленькой группы. Из урока по статье Рабаша 20 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Любовь к товарищам как пропуск в бесконечность. Из статьи Рабаша «Необходимость любви к товарищам». Товарищеская любовь обладает многими чудесными свойствами. Во-первых, она помогает выйти из любви к самому себе и возлюбить ближнего. Ведь через любовь к ближнему человек приходит к любви к Творцу. Но необходимо знать, что любовь к ближнему и работа на благо других не является целью творения, как это понимают обыватели. Она необходима только для исправления творения, а не как самоцель. Человек начинает учиться ради того, чтобы стать умнее, узнать, что происходит в высшем мире. Он мечтает увидеть, раскрыть, почувствовать высшую силу и управление, постичь свое прошлое, настоящее и будущее, систему, которая управляет всем нашим миром, включая нас самих. Он все воспринимает через свой эгоизм, желание насладиться и потому слышит только весьма избранные вещи, то, что лично ему может принести пользу или вред. А любовь к товарищам и необходимость возлюбить ближнего проходит мимо его слуха. Уходит много времени, пока человек, благодаря учебе, работе по распространению, включаясь в группу, начинает наконец понимать, что любовь к товарищам не подразумевает того, чтобы стать хорошими детьми, как в детском саду, а является духовным принципом совершенно другого уровня. Этот принцип исходит из разбиения желаний, то есть из единой души, которая раскололась на части, заложив этим основу всего нашего мира. И потому мы обязаны соединить все эти осколки души. А по мере их соединения мы начинаем ощущать высший мир. Лишь после многих лет человек становится готов слушать о любви к товарищам. Поэтому статьи Рабаша о группе будут непонятны начинающим. Но продвинутые ученики воспримут их как истинное, необходимое и желательное средство, ведь они уже понимают его важность и пользу для достижения связи, благодаря которой мы постигаем весь мир бесконечности. Из урока по статье Рабаша 20 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
От человека разумного к человеку сознательному. Общая система душ Адам Ришон – система, созданная совершенной. Однако ее естественное, природное совершенство еще не является чем-то самостоятельным. К этой системе надо добавить независимость, чтобы она существовала сама по себе, чтобы обретала понимание и осознание по отношению к Творцу. Как же это сделать? Ребенок кажется поначалу маленьким зверьком, милым и безмерно любимым. Но представьте, рядом с ним растет другой зверек – щенок. Иногда они играют вместе, но со временем ребенок начинает обретать некую самостоятельность, личность. по роду деятельности мне приходилось видеть семьи, в которых один из детей отставал в развитии. Бывает так, что его младший брат уже становится маленьким человеком, а старший остается на животном уровне. Итак, мы видим, как с 7-8 лет ребенок словно приобретает человеческое обличие. Он не просто растет в размерах и весе, как животное, в нем вдруг пробуждается новое качество, и он становится человеком, обретает что-то свое в дополнение к природным импульсам. В чем тут дело? Что срабатывает у него внутри? Ученые этого не знают, ведь они исследуют природу, а человек возвышается над ней, не ограничиваясь линейным эволюционным развитием. Вернемся к системе Адам-Ришон. На момент своего создания она состояла из трех уровней – неживого, растительного и животного. Как же добавить к ней человеческую ступень? Это действительно проблема. Решается она только путем полного разбиения, когда Адам-Ришон ввергается в абсолютно испорченное состояние. Система отдачи, действовавшая на связи альтруистического типа, переводится на противоположную эгоистическую связь и становится получающей системой, опять-таки на механических ступенях развития, обусловленных природой. Таким образом, после греха с древом познания Адам-Ришон оказался испорчен получающим намерением. А окружает его система, которая вся направлена на отдачу. С этого момента Адам начинает развиваться на неживом, растительном и животном уровне эгоизма в противостоянии со светом, который целиком альтруистичен. Наконец, процесс этот доходит до человеческой ступени развития, которая добавляет к животному уровню лишь одно – осознание. Ведь единственное преимущество человека над животным – это способность устремляться к слиянию с Творцом. Она и представляет собой человеческое сознание, развивающееся на конфликте двух противоположных систем. Обозначим на чертеже основные этапы. Свет бесконечности, 4 стадии распространения прямого света, мир бесконечности, миры Адам-Кадмон и Абия, разбиение и этот мир. В целом до сих пор речь идет о формировании миров на пути сверху вниз. В итоге они стали своего рода оберткой, системой связи между светом и тем созданием, которое в дальнейшем должно превратиться в человека. Затем в мире Ацилут производится особое действие – создание Парцуфа Адам-Ришон. Далее он разбивается и в своем испорченном виде образует человечество. И вот теперь мы должны исправить его при помощи света, который приходит к нам через миры. Весь этот процесс приводится в движение светом, который действует постоянным образом. Что же тогда меняется? Сменяются решимот в душе Адам-Ришон, и мы в группе с помощью различных средств, включая распространение, работаем с этими решимот, желая привести их в соответствие со светом. Это называется уподобление по свойствам. В целом, системы миров также относятся к трем первым уровням развития. Они – природа в чистом виде, спущенная нам сверху от света. Что же Ниши добавляет к ней, чтобы родилось нечто новое под названием «человек»? Ведь тело наше относится к животному уровню, о какой же добавке идет речь? Баля Сулам объясняет, что речь идет о той части в нас, которая подобна Творцу. В ком она есть, тот зовется человеком, Адам, а в ком ее нет, тот остается на животном уровне. Из урока по введению в книгу Зоар 20 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Набирая долги. Долг США растет в 4 раза быстрее волового внутреннего продукта. Мнение. Глобальный рынок в данный момент держится на честном слове огромных долгов. Решением большей части европейского долгового кризиса было бы просто добавить к нынешней ситуации еще больше долга. Другими словами, решить проблему долга еще большим долгом. Все это лишь оттягивает неизбежное. Надежда возлагается на то, что воловой внутренний продукт в этих странах как-то сам собой вырастет достаточно быстро, чтобы расплатиться существующими долгами, однако суммы долгов слишком огромны, и поэтому с математической точки зрения это невозможно без существенной инфляции валют. Даже США погрязли в огромных долгах, и уровни долга растут гораздо быстрее уровня волового внутреннего продукта, особенно учитывая замедление темпов роста волового внутреннего продукта. Если откровенно, то все понимают, что мы никогда не сможем расплатиться с долгом свыше 15 триллионов. В отличие от банковского сектора, на частном уровне происходит избавление от долгового обременения. Это не касается студенческих долгов, которые продолжают увеличиваться, разрастаясь в еще один долговой пузырь. Реплика. В России когда-то говорили: «Война все спишет». На это они и надеются.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.